Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода», телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня Дмитрий Медведев удалил в социальной сети ВКонтакте одного из своих немногих друзей, Михаила Абызова. Абызов – бывший советник Медведева, бывший министр открытого правительства и бывший самый богатый член Кабинета министров. Он был задержан вчера в Подмосковье, как говорят, почти сразу после прилета из Италии. Абызова обвинили в создании преступного сообщества, еще 5 лет назад похитившего, по версии следствия, 4 миллиарда рублей. Дело Абызова – очередное в череде громких задержаний и арестов бывших и действующих чиновников и крупных бизнесменов. Почти все они произошли при участии одного человека – генерала ФСБ Ткачева. Куда ведет эта загадочная цепь, мы сегодня обсудим с гостями. С нами политолог Николай Петров и экономист Сергей Жаворонков. И по телефону с нами будет говорить политик Иван Стариков. Для начала давайте посмотрим небольшой сюжет про Михаила Абызова.
26 марта в Москве задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов. По данным СМИ, задержание произведено оперативниками управления К ФСБ. Абызова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов и его предполагаемые сообщники похитили у двух сибирских энергетических компаний крупную сумму. Абызов и его партнеры продали государственному унитарному предприятию акции четырех компаний за 4 миллиарда рублей, при том, что по версии следствия их реальная стоимость составляла 186 миллионов. Обвиняемые называют сделку рыночной и свою вину не признают. В 2011 году Михаил Абызов стал координатором общественного комитета сторонников президента России Дмитрия Медведева. В 2012 он получил должность министра и занимал ее до мая 2018 года, когда после очередных президентских выборов структура открытого правительства была упразднена. В 2015 году, по данным РБК, Абызов оказался самым богатым членом Кабинета министров. Его состояние оценивалось на тот момент в 456 миллионов рублей. По данным СМИ, после отставки бывший министр проводил много времени в Италии. Звучала версия, что в Россию его специально выманили для ареста. Впрочем, адвокаты Абызова настаивают, что это не так. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину о деле Абызова было доложено заранее. Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов заявил, что Дмитрий Медведев также в курсе задержания. Речь идет о коммерческой деятельности. Но если будет доказано, что Абызов сохранял контроль над коммерческими структурами во время работы в правительстве, то этот факт сам по себе означает нарушение закона, отметил он.
Иван, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы были знакомы с Михаилом Абызовым еще, когда он пришел к вам работать помощником, когда вы были депутатом первого созыва Думы. Что это за человек? Что вы помните о нем?
Ну, для того времени он, безусловно, выделялся. Это был 94-й год, ему было 22 года. Выделялся внешностью передовой, скажем. Вот. Он выделялся тем, что была частная поездка в Америку. Он поехал со мной, и мы в Сан-Франциско прилетели, пока я там разбирался с чемоданами. Он сбегал и взял на прокат минивэн. Я понимал, что его базовый английский ничуть не, или может чуть лучше, чем у меня, но его умение, не стесняясь вступать в контакт, разительно отличало от нас, советских людей, которые испуганно жались, что называется, к стенкам. Вот. Я понимал, что он предпочел учебу в МГУ коммерческой деятельности. Для того времени, то есть 22 года, например, у него был 600-й Мерседес. И он, в общем, занимался то, чем занимались многие бизнесмены. Соответственно, на рынке потребительских товаров и компьютеров. Вот. Но в 95-м году правительство. Вот, поэтому он перестал быть моим помощником, но поехал со мной на первые выборы губернатора Новосибирской области, познакомился там с Виталием Петровичем Мухой, который выиграл те выборы, и помог области, поставил топливодизельное под залог акций Новосибирскэнерго, порядка 20%. Мне кажется, что чисто советский директор, бывший комиссарь обкома, смотря на этого 20-летнего юношу, был уверен, что он, в общем, ну, обманул или, в общем, не торопился возвращать, соответственно, деньги. И когда он попытался вернуть эти акции, оказалось, что с юридической точки зрения улыбчивый молодой человек достаточно безупречно я обставил, и в итоге он стал контрольным акционером «Новосибирскэнерго». И после этого начался уже его большой бизнес в энергетическом секторе.
Спасибо. Сергей, хочу вас спросить, но вот про него вспоминают как у человека грамотного экономически. Сейчас ему предъявили обвинение в том, что, насколько мы знаем, со слов адвокатов, во всяком случае, в том, что он и группа лиц, которые составляли себе вот эту вот преступную группу, якобы существовавшую, что они продали акции нескольких компаний в 20 раз дороже, чем они их приобрели. Купили у государства, продали снова государству. Это ведь похоже на обычные рыночные отношения, да? Ты продаешь дороже, чем покупаешь.
Ну, это, в общем, как мы помним, по большинству таких громких уголовных дел, обычная практика российских так называемых правоохранительных органов. Они откуда-то, так сказать, из головы выдумывают настоящие цены и, значит, деятельность по ненастоящим ценам рассматривают как преступление. Ну, да, конечно, так сказать, в мире известна ситуация там, корпоративных споров, когда говорят, что там, я покупаю у вас там, компанию, не знал, что этой компании долги, вы скрыли от меня какую-то там важную информацию, но такого рода споры надо решать в суде, вот, это арбитражное абсолютно дело. Я обратил бы внимание на вот еще какое возмутительное обстоятельство, что в России ФСБ присвоило себе полномочия, ну, примерно адекватные полномочиям НКВД, значит, сталинских времен. То есть это люди свой нос суют куда угодно, в то время как в мире спецслужбы занимаются узко, так сказать, профильными вещами. Там разведка, контрразведка, терроризм. Значит, у нас там ФСБ расследует пару тысяч дел, так сказать, по там, террористической направленности и примерно в 10 раз больше экономических дел. Вот так быть не должно, но это сознательная политика президента Путина, это, так сказать, его уверенность в том, что вот именно эта структура должна быть главной в стране. Значит, а предприниматели – это вот какие-то, значит, там классово чуждые элементы. Вот упомянули, что Медведев там из друзей удалил Абызова. Значит, какой смелый, отважный человек этот Медведев. Значит, жаль, у Магомедова не было этих аккаунтов, неоткуда было удалять. Значит, но обратим внимание вот на какое обстоятельство, что, скажем, сам Медведев 3 года, когда его уволили из мэрии Петербурга, 96-99, он работал в Илимпалпе, крупной коммерческой компании, значит, но в официальной биографии Медведева на сайте правительства этот факт отсутствует. То есть это как бы стыдно. Нельзя говорить, что ты работал в бизнесе, потому что вот правильные пацаны, они работают в ФСБ, а не в бизнесе.
Это там крупнейшая лесозаготовительная компания, да?
Да, есть такая, да. Вот, собственно, вот на какие обстоятельства я хотел бы обратить внимание.
Но про роль ФСБ в этом деле мы еще поговорим позже. Пока что мы только знаем, со ссылкой на некоторые СМИ, что задержания осуществляли сотрудники управления К ФСБ. Будет ли ФСБ заниматься делом, мы не знаем точно. Кстати, я хочу напомнить, что суд по мере пресечения по поводу ареста Абызова идет прямо сейчас. И, возможно, до конца программы мы узнаем, какая мера пресечения будет избрана. Николай, хочу вас спросить. Вот про него говорят, про Михаила Абызова, что он был министром без портфеля. Да? У него не было своего министерства, он был министром по делам открытого правительства. Что это вообще такое?
Ну, открытое правительство – это была структура, которая при премьере Дмитрия Анатольевича Медведева занималась, с одной стороны, связью правительства как небольшого бюрократического аппарата с более широкими слоями граждан, а с другой стороны выполняла ту роль, которую отчасти выполняет агентство стратегических инициатив, то есть было призвано и продемонстрировать большую открытость правительства, и осуществлять эту открытость, и в общем заниматься тем, что сегодня делают, скажем, те, кто занимаются цифровизацией и приданием правительству характера такой более открытой и современной структуры.
Но при этом Абызов получил достаточно высокие очень высокий министерский пост. Очень быстро, да, он пришел, он стал помощником или советником Медведева, и буквально через некоторые, там, через год, может быть, стал уже министром. До этого он политикой не занимался. Почему так быстро произошло его повышение в политике?
Ну, у нас, если посмотреть на состав нынешнего правительства, в общем, я думаю, даже большинство членов кабинета сделали достаточно быструю, стремительную карьеру. Это нормально, если вы хотите омолодить и как-то принципиально поколенчески изменить структуру своего управленческого аппарата. Вы смотрите, и успешный бизнесмен, мне кажется, здесь вполне логичная кандидатура для того, чтобы осуществлять те функции и двигать правительство в направлении, которое традиционная бюрократическая структура не в состоянии была осуществить сама.
То есть дело было не в том, что, скажем, Медведев был чем-то ему обязан, а просто Медведев увидел дельный молодой человек, относительно молодой, успешный бизнесмен, давайте поставим его заниматься таким новым инновационным проектом.
Я думаю, что можно сказать так, но мне кажется, даже это не принципиально важно. То есть чем мог ему быть обязан премьер, кроме того, что Абызову доверили как бы создать некую структуру сторонников Медведева, и Абызов поддерживал идею второго президентского срока Медведева. Вот и все.
А чем кончилось дело с открытым правительством? Проект закрыли, как мы знаем, официально во всяком случае, но какие-то остались после него идеи дальше работают?
Мне кажется, нет. Может быть, Сергей меня поправит, но как бы весь этот проект, он в общем-то схлопнулся, но сказать, что он был каким-то таким эффективным и дал какие-то серьезные результаты, мне кажется, не стоит. У него во многом функции были пиар, и во многом он был связан вот с реализацией тех идей, на волне которых Медведев пришел, в том числе вот эти инвестиции 4И и так далее, но как бы реальная работа, он не оказался встроен в бюрократическую структуру и был такой немножко пятой ногой.
Сергей, вы согласны?
Вы знаете, у меня противоречивое ощущение. Я лично не знаком с Абызовым, но мои друзья, которые с ним знакомы, работали в правительстве, говорят, что, в общем, как чиновник, он пытался творить добро, да, то есть поддерживал правильные идеи, там, поддерживал неправильные и так далее. Но самый громкий проект открытого правительства, это так называемое, так сказать, интернет-голосование, что вот там 100 тысяч подписей верифицированных на госуслугах надо собрать, и тогда ваш вопрос будет рассмотрен сначала некими экспертами, а в конце концов Государственной Думой. Он оказался скандально провален, потому что значит, около 20, ну чуть меньше 20, значит, таких инициатив получила 100 тысяч подписей, из них была принята одна, какая-то малозначимая совершенно инициатива как комического свойства, а все основные инициативы, ну там визовый режим со Средней Азией, там, например, значит, их просто забыли. То есть вот по закону дальше какие-то, значит, эксперты должны там что-то там какие-то, ну, заключение выносить. Этого не происходит. Все, до свидания. Жаловаться некуда. Значит, вот, собственно, об этой истории весьма печаль. Для Абызова я, так сказать, бы напомнил, что у меня действительно в целом сложилось впечатление, что он лично, может быть, был добронамеренным, так сказать, человеком, но в силу своего невысокого, так сказать, веса в аппаратного в системе власти, толком ему сделать ничего не удалось.
Иван, как вы считаете, можно ли сказать, что Абызов это такой представитель, скажем, либерального крыла в правительстве?
Да нет, конечно, так нельзя сказать. Ни либерального, ни консервативного. Он, как это, там у Прудкова, не по течению, он плывет туда, куда ему надо, и плыл. Я очень коротко, вот в развитии того, что сказал Сергей, вот относительно того, чтобы были активы в 20 с лишним раз дороже куплены. Там прозвучало название компании, какое-то там федеральное государственное предприятие, какой-то «Алмаз», «Союз», «Импорт», «Экспорт».
«Алмаз», «Ювелир»,
«Экспорт». «Алмаз», «Ювелир». Мне, честно говоря, стало тревожно, что какие люди управляют экспортом наших алмазов. Я вот сейчас в Красноярске нахожусь. Вот. Если они способны принимать решения, и Сергей правильно сказал, когда определяется, что такое там, хотя справедливая цена. Я вот не понимаю, что такое справедливая цена. И действительно, если говорить, то это вопрос исключительно не уголовного, а арбитражного суда. Вопрос другой. Кто, в чем, я понимаю, имел отношение? Дело в том, что Михаил, взяв Новосибирскэнерго в середине 90-х, достаточно разрушенное состояние, конечно, провел модернизацию этой одной из крупнейших энергосистем, которая обеспечивает вообще город Новосибирск, третий и самый крупный муниципалитет. И в этом смысле он оказался в капкане. Конечно, не его планы были быть министром открытого правительства. И он даже на меня обиделся, когда я написал в 2012 году статью, она была в Московском комсомольце, «Открытое правительство в закрытой стране». Вот. При всех его добронамерениях, как сказал Сергей. Так вот, оказавшись в итоге министром, я-то думал, он хотел быть министром энергетики, но не хватило, как Сергей правильно сказал, аппаратного веса, в первую очередь Медведева, продвинуть его на эту позицию. Он оказался в какой ловушке, в капкане. Дело в том, что ежегодно выходит постановление по предельникам индексации тарифов на электрическую тепловую энергию по всем субъектам Российской Федерации. Я обратил внимание, что по Новосибирской области все время недорегулированность тарифов. Ну, например, Кемеровская рядом на энергетических углях, допустим, там 4,9, а Новосибирская 1,3. И он, по всей видимости, либо не мог, либо ему Медведев не давал выступить с тем, чтобы, ну, соответственно, эту недорегулированность тарифа по Новосибирской энерго или по компании Сибэк на тот момент ликвидировать. В итоге накопилось чудовищное перекрестное субсидирование, когда электрическая генерация была прибыльной, а тепловая убыточной. Это привело к деградации теплосетей. Сейчас вот пугающие аварии, соответственно, произошли. Поэтому в этом плане под моим руководством была проведена работа. Мы истребовали тарифное дело СИБЭКа с ребятами из вышки, 319 страниц. Очень подробный анализ. В чем же проблема недорегулированности тарифа? Он продал год назад свою компанию сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко. И те, недолго думая, заменили каменные угли бурым, которые в 3,5 раза дешевле. И сразу ушли от перекрестного субсидирования.
Вы считаете, что в этом может быть причина заведения на него этого уголовного дела?
Я говорю о том, что я здесь абсолютно солидарен с позицией Сергея Жаворонкова в том отношении, что сегодня силовики становятся у нас крупными экономистами, энергетиками, специалистами в том, в чем они на самом деле ничего не понимают. И в конечном итоге шлифуют пресловутый инвестиционный климат в стране, когда капитал бежит отсюда в отсутствие экономического роста и всего остального.
Николай, ну вот раз мы перешли к версиям уже, к версиям того, почему произошло то, что произошло, одна из самых распространенных версий, что это связано с давлением на Дмитрия Медведева. Ну вот я читал, что Абызова называют его ближайшим соратником. Это вообще правда, что он ближайший соратник?
Я думаю, это большое преувеличение, хотя, конечно, эта фигура, бывшая достаточно близко к премьер-министру. Но я бы обратил ваше внимание на то, что это уже третья такая крупная фигура, которая репрессирована, начиная с января этого года. Да? И каждый раз мы
из
видим...
окружения Медведева вы имеете?
Нет, или вообще? Не из окружения Медведева, из российской политической элиты или из бизнес-элиты. Да? Мы видели сенатора Рашукова и дело, которое непонятно сейчас, в какую сторону пойдет, но уже понятно, что это очень масштабное дело. Мы видели Майкла Калви, и мы видим бывшего министра кабинета, второго министра медведевского кабинета, который арестован по серьезным обвинениям, предполагающим 10 и более лет срока заключения.
Да? До 20, я так понимаю, да.
И в каждом конкретном случае мы можем искать конкретное объяснение, кого обидел, кому на ногу наступил и так далее, но мне кажется, очень важна тенденция. Угу. Да? Если некоторые эксперты ждали, что после президентских выборов репрессивная машина сбавит обороты, то этого не произошло, и с начала года мы видим, как все серьезно она запущена.
То есть вы считаете, что к давлению на Медведева дело против Абызова отношения не имеет?
Оно может иметь и отношение к Медведеву и его окружению, но уже так много фигур, начиная с Маговендом, их упомянутых, в общем, я считаю, репрессированы из ближнего и неближнего окружения Медведева, что говорить о какой-то группе Медведева сегодня нельзя. Да? Уже все люди, которые назывались в качестве его относительно близких людей, они либо покинули правительство, либо не играют той роли, которую еще недавно играли. Поэтому Медведев сегодня, не думаю, что является такой какой-то серьезной мишенью, ради которой силовики предпринимают активные действия.
А хотя... главное, не очень понятно, зачем на него давить. Он, конечно же, имеет влияние, но при этом он занимает свой пост, потому что, очевидно, устраивают на нем президента.
Здесь никогда не знаешь, да, какие планы реализуются. Только что произошли интересные события в Казахстане, да, и президентом Казахстана стал человек достаточно известный, но при этом, можно сказать, одинокий и не имеющий большого организационного политического ресурса. Да. Если Медведеву уготована такая или близкая к этому роль, то тогда вполне логично делать из него одиночку, а не фигуру, которая имеет бизнес-связи, которая имеет серьезных каких-то сторонников и так далее.
Зависим от всех и от никого.
Да, с одной стороны, известен, заметен, а с другой стороны, не является серьезным игроком в силу отсутствия ресурса.
Сергей, а что вы думаете о версии, что дело Абызова это какая-то первая, самый первый шаг к подготовке транзита власти в 2024 году?
Я думаю, что это никак не связано. Я напомню там про уголовные дела против, скажем, Владимира Евтушенкова, против бывшего сенатора Глеба Фетисова и бывшего главы партии Альянс Зеленых. Значит, власть очень подозрительно настроена по отношению к бизнесу, и ее стратегия в целом состоит в том, что бизнес должен не высовываться. Вот не высовываться, не заниматься никакой не то что политической, но даже общественной деятельностью.
А Абызов это бизнес, значит, или власть?
Соответственно, Абызов это, конечно, прежде всего бизнес. Да? То есть в правительстве его, так сказать, прийти попросили, как говорится, там отказать было невозможно. Соответственно, он вот всей этой, значит, ерундой занимался. И историй таких было, так сказать, много. Ну, про транзит власти в 2024 году я считаю, что наиболее очевидным сценарием является отмена ограничений на количество президентских сроков и новый срок Владимира Путина. Ну, если этому общество не сумеет помешать, то путинский сценарий состоит именно в этом. Больше он передавать кому-то там на 4 года погреть место не рискнет.
Ну и тут уж в эту версию ареста, то есть не ареста, задержания, арест еще не произошел, задержание Абызова никак не укладывается. То есть не имеет к нему очевидного отношения, я бы сказал.
Ну, на мой взгляд, так, да.
Николай, по поводу возможной поддержки. Вот сегодня стало известно, что в суде защита произнесла, что за Абызова готовы поручиться Тимакова, Дворкович, Волошин и Анатолий Чубайс. Вот из них четверых только Чубайс без приставки «бывший». Все остальные уже свои посты основные покинули. Но, во всяком случае, они не побоялись за него поручиться. Это для них не опасно? Это не страшная история?
Я думаю, для них уже не опасно, да, и не случайно здесь имя Чубайса, да, посмотрите, если не говорить о единичном событии, которое произошло вчера, да, то мы видим, что из людей, которые вместе с Чубайсом осуществляли реформу энергетики, в том числе и Абызов, там был уже там 5-6 человек, так или иначе, оказывались под арестом, и дела долго тянулись, хотя пока, мне кажется, никаких серьезных сроков никто из них не получил. Да? То есть, с одной стороны, мы видим, что и министры медведевского кабинета оказываются под ударом, с другой стороны, и люди из энергетического сектора, и в первую очередь те, кто были рядом с Чубайсом, работали в РАО ЕС, к которым относится и Абызов. В этом смысле, мне кажется, что с одной стороны, те, кто подписались, ничем особо не рискуют, хотя, конечно...
А Бузов тоже не рисковал, казалось бы, ничем.
Сегодня это акт гражданского мужества, но я бы подчеркнул, что вот те репрессии, которые осуществляются начиная с 14-15 годов, в таком объеме, в каком мы видим их сегодня, или чуть увеличивающемся объеме, они стали привычными, хотя сроки растут, и какого-то корпоративного, массового, публичного сопротивления они не вызывают. А если вызывают, власть бывает довольно жестко это пресекает. Да? И когда в 2014 году арестовали Сугробова, и началось дело, связанное с Главным управлением экономической безопасности МВД, то тоже нашлись десяток милицейских генералов, которые подписали такого рода обращение. Один из них очень быстро сел по обвинению в каких-то хозяйственных преступлениях.
Ну вот, между прочим, сегодня еще журналисты спросили Силуанова, как вы относитесь к делу Абызова, и он сказал негативно. Дальше он ничего не сказал, но он выступил, во всяком случае, в случае с делом Майкла Коломи, который вы упомянули, он ничего такого не говорил.
Да, но мы видим, какую реакцию со стороны власти возымели обращения довольно многочисленных людей, когда арестовали Майкла Калви. Да? Ну, в общем, никакой, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что власть даже как бы приучает людей к тому, как мы видим в деле Серебренникова, да, что, в общем, нормально или там ненормально, но привычно то, что происходит, и единственной формой какого-то, я не знаю, апеллирования к власти является челобитное лидеру, чтобы он обратил особое внимание, да, то есть никакой реакции со стороны сообщества, будь то бизнес-сообщество, будь то корпорация, та же милицейская, мы, в общем, не наблюдаем. И в этом смысле удивительно, как быстро наша система восприняла как, ну, если не норму, то как нечто в порядке вещей, вот те репрессии, которые происходят систематически уже несколько лет.
Сергей, ну сегодня такой день, что, конечно, про Михаила Абызова хочется говорить только хорошее, но все-таки вот известно, что Алексей Навальный про него делал расследование. Нашел, правда, у него виллу в Италии. В принципе, непонятно, почему человек, который занимался бизнесом много лет, не мог себе купить виллу в Италии. Тем не менее, он тоже был вот таким в представлении Навального, во всяком случае, человеком, которого нужно поставить ему на вид какие-то вещи. Могло ли такое быть, что он действительно что-то там наворовал, и вот теперь про это вспомнили, его решили прищучить?
Ну, Навальному, я полагаю, безразлично против каких-то, так сказать, чиновников опубликовать свои расследования, ну, за исключением, так сказать, некоторых, типа Сергея Борисовича Иванова, про которых он принципиально ничего не публикует. Как вам сказать... Я вообще против вот излишней, так сказать, демонизации этой темы. Она очень лицемерная, что там чиновники ведут коммерческую деятельность. Ну, так сказать, да, там существующая эта, так сказать, схема, что там они должны кому-то отдать в доверительное управление. На самом деле они там сами продолжают управлять. Ну,
как Ткачев, например, Александр.
Да. Но это не главная их, так сказать, вина. Главная вина чиновников, когда, так сказать, они что-то украли из бюджета, когда они приняли вредные для страны, так сказать, политические, экономические решения. Ну и вот то, о чем Навальный справедливо пишет, когда люди не могут объяснить происхождение своих, так сказать, своей огромной собственности, да? Когда там у нас, так сказать, руководство того же ФСБ, так сказать, или там государственных корпораций владеет имуществом на суммы, которые там они не могли заработать за всю свою жизнь по официальной зарплате. Вот об этом больше нужно говорить, а не о том, что чиновники занимаются предпринимательской деятельностью. Ну, я, например, знаю некоторых чиновников, которые реально продолжают, конечно, руководить своим бизнесом. Это не мешает им быть приличными людьми, там ничего не красть, так сказать. Это вот разные вещи.
Николай, ну вот мы уже несколько громких резонансных дел в последнее время упомянули, но вы бы дело Абызова с чем сравнили? С Калви, с Магомедовыми, с Сулюкаевым или с чем-то еще?
Ну, я думаю, что по разным измерениям возможны разные сопоставления. Да? Это и РАО ЕС, это и бизнес, и тогда Калви и Магомедовы. Да? Евтушенкова я бы в другой ряд поставил, потому что там была понятна задача, отъем бизнеса, это произошло, и все остальное дальше вернулось на круги своя. Да? То есть, мне кажется, здесь очень много, как всегда, измерений, но... Вот попытка в каждом конкретном случае найти одно или несколько справедливых объяснений, она имеет, конечно, право на существование, но уводит немножко разговор в сторону от того, что новой нормой нашей жизни становится возможность для вчерашнего министра или даже действующего министра быть арестованным и получить срок 8, 10 и до 20 лет. Без каких-то серьезных на это оснований. Да? Посмотрим, пока те обвинения, которые предъявлены, они не свидетельствуют о том, что именно за это Абызов будет наказан. Да? И может это все измениться. Но мы видим целый ряд дел, когда людей осуждают на очень серьезные сроки по абсолютно фантастическим обвинениям. Да? С одной стороны, это действительно ситуация, когда следственные органы до копеек знают правильную цену и говорят, что в сделке много лет назад эта цена была не такой. А с другой стороны, это хранение патронов, например, генералами. Да? С другой стороны, это те вещи, которые в своей практике любой государственный служащий, любой руководитель допускает. Почему можно говорить именно о политических репрессиях? Да? Потому что это сигнал целой группе людей, и они примеряют это на себя. Да? А наше законодательство в хозяйственной сфере, оно устроено так, что не нарушая каких-то взаимопротиворечащих норм закона и установлений, невозможно руководить городом, невозможно руководить регионом или предприятием, или министерством.
И да? Папочка на тебя будет лежать в любом случае.
Да, то есть любой чиновник, он в этом смысле оказывается на крючке, и всегда можно его за что-то наказать, за прегрешения такие, которые не выглядят как действительно серьезные основания для такого рода публичных демонстративных мер.
И дела Улюкаева и Абызова, они показывают, что неприкасаемых не будет. До какой-то степени, по всякому случаю.
Но мы можем говорить о воронке репрессий, потому что все время сужается тот круг людей, которых еще недавно считали неприкасаемыми. Да? И федеральный министр уже таковым не является, и руководитель региона с 2015 года таковым не является, и уже известный западный бизнесмен тоже прикасаемый, и уже на заседании Совета Федерации можно публично с участием главы Следственного комитета и генпрокурора арестовывать сенатора, вменяя ему в вину преступление, которое произошло почти 10 лет назад.
Но вот мы уже несколько раз произнесли ряд резонансных дел, которые можно так или иначе сравнивать или ставить в один ряд с делом Абызова. Но мы нашли кое-что еще, что их всех объединяет. Давайте посмотрим про этот сюжет.
В мае 2014 года был задержан глава антикоррупционного управления МВД генерал Денис Сугробов. Задержание было произведено силами 6-й службы ФСБ, так называемым спецназом Сечина, который возглавлял генерал Иван Ткачев. В 2015 году по обвинению в хищении госимущества и отмывании денег 6-й службой задержан глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Следом в 2016 году задержан с поличным при получении взятки губернатор Кировской области Никита Белых. Задержание производилось также спецназом Сечина. Серию громких арестов продолжило дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов от главы Роснефти Игоря Сечина. Как выяснилось, к этому также оказался причастен генерал Ткачев. Громкие задержания продолжились. В марте 2018 года были помещены под стражу бизнесмены-братья Магомедовы. Их задержание производила не расформированная к тому времени 6-я служба, а управление КФСБ. К этому моменту его возглавил все тот же генерал Иван Ткачев. В феврале 2019 года в СИЗО помещен основатель инвестиционной компании «Берин Восток» Майкл Калви и еще 5 партнеров-бизнесменов. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у Банка «Восточный». Арест был произведен на основании заявления, которое было направлено лично генералу Ткачеву. По данным «Коммерсанта», задержание бывшего министра Михаила Абызова организовало также управление КФСБ. О биографии Ивана Ткачева известно мало. В СМИ о нем заговорили недавно, после того, как глава Серпаховского района Александр Шестун обнародовал аудиозаписи своего разговора с Ткачевым, в котором тот сам рассказал о своей причастности ко всем громким арестам последних лет.
Я все не то, что отработал, я уже не одному губернатору, да, я вообще. Они завели свои дела 8-7-летней давности. У нас срок давности 10 лет.
Александр Шестун вскоре после публикации видеообращения был задержан управлением КФСБ. В феврале 2019 года, по сообщениям СМИ, он совершил попытку самоубийства.
Только что стало известно, что Михаилу Абызову он останется в СИЗО до 25 мая, что, в общем-то, совершенно ожидалось, несмотря на предложенный залог в размере миллиарда рублей. Но вот по поводу сюжета, Сергей, я не хочу демонизировать генерала Ткачева, но, тем не менее, так получается, что вот во всех этих резонансных делах его фамилия звучит так или иначе. Это совпадение?
Ну, Ткачев является частью, так сказать, одной из самых могущественных аппаратных группировок Игоря Сечина, главы ФСБ Бортникова. И, соответственно, это, в общем, один из, так сказать, самых влиятельных людей. Я, кстати, советовал всем, кто не слушал вот этот вот разговор Ткачева с Шестуном, послушать его. Там очень показательна лексика. То есть эти люди говорят на уголовном жаргоне. Вот, то есть люди, которые там у нас государственники, это защитники страны и так далее, люди говорят на уголовном жаргоне. И говорят, что вот тут уйди с должности, не лезь тут в наши свалки, иначе мы тебя посадим. И они реализуют свои угрозы, собственно. Об этом, надо говорить. Есть еще одно важное обстоятельство. В России вообще законодательство построено так, что у нас огромные вилки наказаний. За одно и то же преступление можно получить реальный срок, можно получить условный срок, можно ничего не получить. Соответственно, и экономические преступления почему-то у нас относятся, они вот по их квалификациям, они относятся к тяжким. Хотя, на мой взгляд, если человек даже что-то украл, то надо у него, изъять там украденное, там штраф какой-то ему назначить. Как-то вот таким образом его наказать, если там он украл и там все уже прогулял, отнять нечего, общественные работы и так далее. А у нас половина убийств квалифицируется по легчайшим статьям 109 и 111. То есть умышленное причинение там что-то смерти по неосторожности, и так далее. Половина убийств, а наказание по этим двум статьям основное это так называемое ограничение свободы. И в милиции надо отмечаться, как там этот убийца, Расул Мирзаев, по этим статьям, был квалифицирован. То есть, за какой-то неочевидный экономический спор ты 10 лет можешь получить. А убил человека, заплатил взятку за правильную квалификацию этого в милицию и гуляет, ограничение свободы.
Несмотря на то, как много было сказано слов о том, что нужно смягчать законодательство в области экономических преступлений, мы видим обратные примеры. Все экономические громкие дела, они сопряжены с самыми жесткими статьями, максимальными сроками.
Смотрите, я, не отрицал бы отдельных положительных моментов, да. То есть, если мы говорим о уголовных делах в целом, то их количество снижается. То есть, у нас сейчас в тюрьмах и в СИЗО, в предварительном заключении, уже отбывая наказание, находится чуть меньше 600 тысяч человек. А, значит, еще там лет 10 назад эта цифра подбиралась к миллиону. То есть нельзя сказать, что вот уголовное законодательство, оно в целом вот такое, так сказать, ухудшающееся. Это не вполне так. Но дела, о которых мы сейчас говорим, как дед, который там на уровне Путина принимается решение об аресте, то здесь ничего не меняется, конечно, так сказать. То есть действует схема, что к Путину вбежали, сказали, что кто-то виноват. Значит, он поверил. Потом могут отпустить, если еще какие-то люди вбегут точно так же и скажут: не, слушай, ну он не виноват на самом деле, там, давай отпустим его. Значит, это именно так решается. Если вы думаете, что там решения принимаются на основании каких-то пухлых аналитических справок, то это не так. Ну вот послушайте Путина, да, он тут недавно заявлял, что в России, значит, за год, значит, 500 шпионов у нас, так сказать, поймано, да, как он сказал там, шпионов и агентов зарубежных спецслужб. Но теперь заглянем в статистику на судебном департаменте Верховного суда. У нас в год по вот этому там статья «Измена родине» и «Шпионаж» по этим двум статьям у нас осуждается меньше 10 человек. Ну, кого-то можно сказать, да, там кто-то с дипломатическим статусом, его высылают, но это, кстати, скандал каждый раз, да, то есть это известные обстоятельства. Вот, то есть принесли Путину бумажку, что да, вот тут 500 шпионов. А Путин же интернетом не владеет, он проверить не может, он с точки зрения осведомленности как бы о мире, он, в общем, в каком-то смысле, так сказать, хуже среднестатистического школьника. Потому что школьник может открыть телефон и погуглить, а Путин погуглить не умеет.
Как китаец.
Да, совершенно верно. То есть в этом, так сказать, проблема. То есть, ну и понятно, что, хотя, так сказать, такие вещи прежде всего связаны с коммерческими разборками, но, значит, здесь, так сказать, как бы недруги тех, кого сажают, также начинают распространять сплетни, что там давал деньги оппозиции, вот про этого Калви несчастного сказали, что давал деньги оппозиции на протесты перед выборами, значит, 2018 года. При том, что никаких протестов, как мы помним, не было.
Ну, погодите, вы сейчас описываете то, как это подается Путину, или внутреннюю логику всех этих арестов?
Нет, я описываю то, как это подается Путину, потому что понятно, что решение по арестам там, людей типа Абызова, это его компетенция.
Но он должен проштамповать.
Да, он должен проштамповать. Без него такое решение принято быть не может.
Но, Николай, а как вы думаете, вот везде звучит ФСБ. Это действительно дела, которые инициированы где-то внутри ФСБ или, скажем, Сеченом? Или ФСБ это просто инструмент, который все это реализует?
Я думаю, второе точнее. И обвинять какие-то конкретные структуры внутри ФСБ, это все равно, что обвинять там нож гильотины за то, что он рубит шеи. Да? То есть это механизм. И понятно, что демонизировать генерала Ткачева или Сечина, о спецназе которого сегодня, мне кажется, говорить уже нельзя, было бы неправильно. Да? Можно говорить именно о репрессивной машине, которая, между прочим, вот эти насадки силовые тоже постоянно меняет. Да? Вот где генерал Феоктистов, которого демонизировали, как сегодня демонизируют Ткачева. Его тихо, спокойно проводили, убрали. Да? Хотя он тоже стоял за большинством этих дел. Да? То есть в ФСБ имеется специализация. И те люди, которые отвечают за вещи, которые мы с вами наблюдаем и обсуждаем, они, естественно, одни и те же. Да? То есть там те, кто борются со шпионами, они не арестовывают бизнесменов. Да? В этом смысле, мне кажется, вообще говоря, надо обратить внимание на то, что репрессии касаются и силовиков. И достаточно серьезного уровня силовиков. Да? В том числе и генералов ФСБ. Да? В том числе и генералов МВД, а недавно вот то дело, которое мы наблюдали, следственное управление СКР по Москве, это тоже как раз сеченский спецназ, как казалось, да, эти люди тоже получили очень серьезные и значительные сроки, и понятно почему. Те, кто сегодня выполняют репрессивные функции для системы, они не могут быть бенефициарами, да, их на завтра заменят другие, а этих или подвинут, или тоже упекут.
Но когда вы говорите «система репрессивная», правильно ли я понимаю, что вы считаете, что никакой логики, ну, ситуативно, да, логики в отдельных, скажем, арестах нет, что это просто щепки летят?
Напротив, я считаю, что то, что мы видим, гораздо более рационально и гораздо более стратегично, хотя не то, что кто-то заранее написал, кого и когда арестовывать, да, но просто все те движения, все те решения, которые принимаются по этому поводу, они имеют достаточно большой смысл, и этот смысл не только запугивание политической элиты и таким образом попытка избежать раскола элиты, опасности цветной революции и так далее, но это и гораздо более серьезная экономическая функция, как механизм перераспределения тех активов, которые главы корпораций, в том числе и силовых корпораций, долгое время находящиеся у власти, прибрали к себе, а выпуская их в отставку и меняя их другими, система придумала механизм, как эти деньги вытрясти из них, как из Буратино, или забрать, чтобы дальше уже награждать новых представителей номенклатурной системы.
То есть из Абызова трясут деньги?
Нет, здесь пока рано говорить, потому что мы видим сегодня только предъявленное обвинение, которое может не иметь ничего общего с теми реальными мотивами, которыми власть руководствуется. Но в целом, когда резко, радикально меняют глав корпорации, арестовывая их или арестовывая их ближайшее окружение, да, мотивы такие, как сохранить деньги в системе и как не дать их унести на пенсию или передать своим детям, если система это не позволяет.
Сергей, а вы видите логику, ну, конкретно логику в аресте, теперь уже можно говорить, что это арест, действительно, в аресте Абызова. Вот эти все дела, это какая-то последовательность, цепь, которая к чему-то ведет, или это
случайный взрыв? Вы знаете, я тут возразил бы уважаемому собеседнику. Ну, да, с одной стороны, это как бы логика того, что у нас тут как бы все решения принимает Путин, и если кто-то неправильно себя ведет, то таких людей надо наказывать. И там, так сказать, демонстрируя тем самым, что Путин контролирует ситуацию в стране. Это верно. Но масса, так сказать, конкретных таких дел, она, очевидно, связана с какими-то коммерческими мотивами. Ну, вот вспомним, например, дело, значит, в том числе мотивом вымогательства со стороны силовиков. Вспомним дело малоизвестное, значит, миллиардера, владельца контрольного пакета Челябинского трубопрокатного завода Комарова. Значит, его арестовали, обвинив в даче взятки. Спустя несколько лет, видимо, как-то ему удалось реабилитироваться, и конкретные сотрудники, ну, на уровне там каких-то рядовых исполнителей, значит, соответственно, МВД, сами были осуждены за то, что они организовали фальсификацию этой якобы дачи взятки. Значит, ну, вот как бы удалось ему отбиться условно. Значит, Комаров, он там не считается вхожим там, в окружение Медведева, там, Сечина, там, здесь не смотрят, не стоит какую-то «Игру престолов» в этом усматривать. То есть, видимо, либо у него хотели отнять бизнес, либо вымогали деньги. Вот и логика.
Николай, если считать, что арест Абызова – это сигнал, то это сигнал кому и какой?
Повторяю, сегодня, мне кажется, рано говорить о том, в отношении Абызова, кому и какой это сигнал. Да? Сигнал всем нам, что репрессии не сокращаются, а усиливаются, несмотря на то, что политическая часть задачи, казалось бы, уже отсутствует. Да? Второе, мы наблюдаем то, что сегодня бизнес-ресурс отсекается от силового ресурса, а раньше мы видели альянсы, да, вот дело Михальченко, Мурова, ФСО, таможенного комитета и так далее, да, то есть сегодня власть уже не просто, как раньше, политический ресурс отделяет от силового. Она хочет, чтобы силовики выполняли свои инструментальные функции, не обладая при этом той властью, которую дает им альянс с какими-то крупными бизнес-структурами. Да? То есть власть борется уже не с самостоятельными акторами, а с потенциально, пусть и очень лояльными сегодня людьми, которые потенциально могут играть самостоятельно.
Но при этом власть силовиков увеличивается постоянно.
Да, но это не значит, что силовики бенефициары. Да? Силовики – это некое облако, некая абстракция. Они враждуют между собой. И вот этот случай Сугробова с ФСБ – хорошая иллюстрация. Но и внутри ФСБ мы видим очень серьезные жесткие конфликты. Да? Поэтому я бы сегодня механику принятия решений объяснил так, что борьба в элитах интенсифицируется, в том числе из-за стагнации экономики. Но Путин, верховная власть, дает отмашку только в определенных случаях. Да? Не тогда, когда ФСБ хочет посадить губернатора. Может быть, если бы это была их воля, они бы уже всех давно попересажали. А тогда, когда власть видит в этом какую-то политическую для себя целесообразность.
Но Путин сдерживает всю эту систему или, наоборот, он ее подталкивает?
Я думаю, он ее контролирует, безусловно.
И он действительно ее контролирует? Он
думаю,
способен,
да,
это делать?
В том числе и стравливая между собой различные звенья силовой машины.
Просто Сергей сказал, что вот приходит к нему человек, давайте этого посадим, приходит другой, давайте не будем. Да? Сложно принимать решение, если у тебя мало информации. А похоже, что это правда, что информация у Путина не всеобъемлющая, в таком случае.
Она не всеобъемлющая, но он, мне кажется, уникальный пример того, как человек, 20 лет находящийся у власти, способен организовывать приток информации так, чтобы не оказываться вообще в плену тех двух, трех, четырех людей, которые к нему с этими папками приходят.
Сергей, наверное, уже последний или предпоследний вопрос. Но, может быть, теперь кому-то следующему нужно приготовиться? Не знаю, Аркадию Дворковичу или Анатолию Чубайсу. Как вы считаете?
Ну, я не исключал бы такого сценария. Значит, Чубайс вряд ли, он все-таки знаком с Путиным по Петербургу. Это некая гарантия, старое знакомство, скажем так. А что касается Дворковича, почему бы и нет?
То есть пора ему тоже присмотреть какую-то виллу в Италии?
Ну, например, нет. Да, например.
Да, ну, Николай, напоследок, все-таки вы считаете, что дело политическое, это не чистая экономика. Были такие версии? Просто экономическая история какая-то? Сейчас вспомнили.
Я считаю, что отдельные элементы мозаики складываются именно в картину серьезных, адресных и неточечных, но хотя пока и локализованных, именно политических репрессий. Хотя под оплекой в каждом конкретном случае могут быть очень разные вещи, включая и бизнес-споры.
Сегодня страна защиты Михаила Абызова предложила залог в размере 1 000 000 000 рублей. За него поручилось несколько человек. Это были Чубайс, Тимакова, Волошин. Кого-то я забыл. Но, тем не менее, суд принял решение, что Абызов останется в СИЗО до 25 мая, как минимум. Мы будем следить дальше за его судьбой. С нами были Николай Петров. Спасибо большое. Сергей Жаворонков, спасибо. По телефону с нами говорил политик Иван Стариков. Это был Сергей Добрынин. Всего доброго.